разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Каждую весну, в преддверии очередной годовщины конца Второй мировой войны, в средствах массовой информации и в интернете с новой силой вспыхивает обсуждение ее уроков и итогов. Некоторые причины ежегодного весеннего обострения дебатов о военных эпизодах и смысле далекого уже прошлого на первый взгляд лежат на поверхности. В связи с приближающейся годовщиной Победы масс-медиа все больше начинают уделять внимание истории войны. Издатели к этой дате обычно привязывают публикацию новых и переиздания старых сочинений о Второй мировой войне. Это, в свою очередь, стимулирует общественную рефлексию по поводу прошлого. Тут все, можно сказать, традиционно. Новое в последние годы темы, становящиеся предметом обсуждения, и накал страстей, сопоставимы разве с временами, когда оглушительной книжной новинкой явилась для России книга Виктора Суворова «Ледокол». Ныне, когда всемирным центром споров о книгах и публикациях вообще стал интернет, там, в русскоязычной его части, уже который год кипят страсти по поводу книги британского историка Энтони Бивора «Падение Берлина». Эта книга в свое время вызвала даже письменный протест российского посла в Великобритании. Затем она была переведена и издана в России и получила там высокую оценку как специалистов, так и многих читателей. Но страсти по поводу этого сочинения не стихают. В период их нынешнего весеннего обострения главным объектом стал эпизод книги, касающийся жертв Немерсдорфа. Так в исторической литературе именуют изнасилованных и убитых во время Октябрьской операции 44 года Красной армии в Восточной Пруссии гражданских лиц. И более широко о гражданских жертвах насилия красноармейцев на оккупированных к концу войны территориях. В Германии, где я долгие годы до 95-го жил, тема эта до начала 90-х предметом широкого обсуждения не была. Вернее, в 44-45-м об этом постоянно трубила геббельсовская пропаганда, но разгром Третьего Рейха на долгие годы в прессе тему закрыл. На передний край общественного внимания она выплыла после того, как в 92-м две кинодокументалистки Хельке Зандер и Барбара Йор сняли фильм, а затем и издали книгу, содержащую интервью с жертвами военных насилий. Фильм имел широкий резонанс, окрашенный прежде всего скорбью и сочувствием. Но ничего подобного тому, что, к примеру, вызвала недавняя публикация в русскоязычном живом журнале работы Ивана Петрова, никнейм «Лабаз», при этом не наблюдалось. Пересказывать эту объемную, основанную главным образом на немецких источниках работы, нам просто не позволяет время. Познакомлю лишь с некоторыми ее выводами.
Имеющиеся на данный момент материалы практически не позволяют усомниться в том, что убийство гражданских лиц в Немерсдорфе – дело рук солдат и офицеров советской армии. Мы можем только гадать, что стало причиной убийства гражданских лиц в Немерсдорфе. Во времена СССР тема была надежно табуирована, похоронена под штемпелем геббельсовская пропаганда, и если в каких-то архивах и содержатся доклады особистов о случившемся в Немерсдорфе, то историки доступа к ним пока не получали.
Сопоставление доступных автору документов и свидетельств позволяет ему утверждать, что количество немецких жертв Немерсдорфской операции в литературе сильно преувеличено. Исходя из этого, он завершает свою работу так.
Часто говорят, преступление всегда остается преступлением. Неважно, погибло 10 человек или 1000. Первое верно, второе нет. Масштаб важен. В Немерсдорфе было убито 26 человек. Тремя месяцами позже, в январе 45 года, в той же Восточной Пруссии, в Пальмникене, эсэсовцы расстреляли около 3000. То, что оба события располагаются сейчас по соседству на полке «Преступления против мирного населения», более того, происшедшее в Намерсдорфе даже более известно, представляется мне несправедливым. В боях за Намерсдорф в октябре 44-го и в январе 45-го года погибло более 100 солдат и офицеров советской армии. Вечная память.
Многочисленные отклики на эту и другие публикации в интернете на схожие темы, а также свежие, но весьма запоздалые реплики на работы Бивара про вечную память и не вспоминают. Цитировать многие из них в эфире просто невозможно, ввиду их крайней непристойности и свирепости. Частично сгруппировать и суммировать это можно так. Одни утверждают, что изнасилование красноармейцами мирного населения и убийство – это миф. Другие, что надо было насиловать еще больше – это справедливая и естественная месть. А с авторами, подобными Бивару, тоже надо сурово разбираться. Последнее настроение вместе с его носителями легко поддается экспорту за рубеж. Я вспоминаю давнюю уже статью живущей в Нью-Йорке кинодокументалистки Александры Свиридовой, написанную после показа там удостоенной наград ленты российского режиссера Александра Гудмана «Путешествие в юность». Интервью с немками, попавшими в советские лагеря и многократно там изнасилованными.
«За такое кино надо убивать», — сказала неизвестная мне зрительница, первая покидая зал после просмотра в Нью-Йорке. Смелая женщина, она произнесла вслух то, что думала половина зала.
Схожее недавно прочел в комментариях на своей странице в живом журнале блогер Ираклий Тапериани, как и Иван Петров, разместивший в сети материалы об изнасилованиях немок.
Здесь для меня было удивительно не сам факт того, что это вызвало большую реакцию и массу откликов, это понятно. Удивила меня именно та позиция, которую заняли эти люди. Дело в том, что речь шла о том, что советские войска, которые пришли в Германию, производили массовые изнасилования женщин на территории Германии. И позиция людей, которые со мной спорили, заключалась не в том, чтобы отрицать сами эти факты. Это все вранье, клевета, могли бы сказать они. Ничего подобного не было. Но большинство людей высказывались в другом смысле. Их позиция была такая. Да, мы туда пришли, мы насиловали, и мы сделали все правильно. Это была месть, утверждали они. И такой лозунг-слоган, который они в массовом порядке оставляли у меня в живом журнале, он звучал так: «Их к нам никто не звал». То есть месть оправдана. Если одно государство совершило агрессию по отношению к другому, то вся нация несет коллективную ответственность.
Но откуда сегодня такая дикость и оголтелость? С чем связано нынешнее весеннее обострение? Спрашиваю я у социального психолога из МГУ Михаила Иванова.
В русском материале вы, наверное, в курсе, что у нас тоже уже довольно давно развивается неонацизм, и в этом смысле уже не первый раз что-то происходит, как раз в день рождения Гитлера. Это ежели такая формальная какая-то привязка. А весна действительно обострение у всех. Кстати, в этом году вот все коллеги мне объясняют, что год особый, и декомпенсируются даже те, кто много лет себя чувствовал нормально.
Давайте конкретно о дискуссии, про которую я рассказал. Чем обусловлена ее ожесточенность, сексуальная окрашенность, а также позиции и аргументация участников?
Мне и материалы не понравились, и, как бы, естественно, комментарии-то показались абсолютно естественными, отражающими то, что происходит у нас. А материалы не понравились потому, что, любую войну, возьмите современные войны, возьмите вот иракские скандалы последние, там очень много жестокости, это лучшее поле для проявления садизма, очень много сексуальных проявлений. Эта тема общая. А вот есть другая вещь, как это воспринимается в России сегодня. Это воспринимается как необъективность, где Россию выделяют даже исторически опять как самую жестокую страну самыми варварскими людьми, там, мужчинами и тому подобное. Действительно, материал производит впечатление здорово предвзято. И на это естественная реакция. И она у нас в России с момента перестройки, она присутствует, и причем, я бы сказал, обостряется только вот все годы. Одни комментарии сводятся к тому, что так и было, такие мы люди, такая у нас страна, у нас вот все ужасно, у нас насилуют. Ну, еще говорят, всюду насилуют, к сожалению. Статистика довольно жесткая по всему миру, и в военные годы, и не в военные. А с другой стороны, вторая вещь, да, так сказать, это обычно молодежь, кстати, очень здорово делится по образовательному признаку, вот по разным исследованиям, чем меньше образования, тем обратная реакция, да, когда вообще не принимается ничего отрицательного в своей стране, да, тогда начинают рассказывать, что все это ложь, что все это просто попытка оклеветать страну. И, наконец, вот третье, то, что появилось относительно недавно, я стал говорить про развитие национализма и фашизма у нас. Да, пожалуйста, вы это тоже видите в блогах. И тогда это либо будет реакция, что так и надо было, и вообще, так сказать, всех надо было изнасиловать, и мужчин, и женщин. Либо это реакция, вот, которая тоже на улицах бывает, когда, так сказать, со свастикой ходят здесь, в России, когда, так сказать, действительно ходят с портретом Гитлера, когда продают Майн Кампф. То есть, вот это сейчас действительно гамма и мнений, и настроений, а то, что весной это все обостряется, да, вы правы. То, что меня действительно всерьез смущает, вот если про момент говорить, а не про ситуацию вообще, это то, что вот в той предвыборной ситуации, которая у нас сложилась, эти настроения, причем вот крайние настроения, начинают активно использоваться.
Таково мнение социального психолога Михаила Иванова. В своем блоге Ираклий Тапериани высказал мнение, что бурная реакция на его публикации о войне была как-то организована.
Когда я писал, что это организованный флешмоб, я имел в виду только то, что какие-то люди в интернете иной раз организовывают такие массовые реакции на те материалы, опубликованные тоже где-то в сети, которые им не нравятся, и они хотят дать как бы массовый отпор. Они просто организовывают своих сторонников с тем, чтобы те, приходя в данный форум, либо страницу живого журнала, оставляли там многочисленные комментарии, иной раз очень краткие, но долженствующие их позицию, так сказать, четко и ясно проманифестировать.
Ну а с чем, по вашему мнению, связана близкая к истерике форма этой массовой реакции?
Острота реагирования, я думаю, связана с тем, что национальные чувства, они, в общем-то, никогда не притупляются, и, может быть, люди переносят на прошлое какие-то свои нынешние ощущения. Может быть, какая-то уязвленность или негативные чувства по отношению к другим нациям, они переносят на то, что происходило тогда. Скажем, насилие по отношению к тому же самому мирному населению, которое мы видим в Чечне, его тоже можно оправдать тем, что чеченцы как нация якобы враждебны русским, и поэтому с ними можно делать все, что угодно. Таким образом, проецируя это на период Второй мировой войны, люди рассуждают примерно так же.
В ситуации весеннего обострения уязвленных националистических чувств встает вопрос, что со всем этим делать. Один старый испытанный метод – изъять публикации и обсуждение горячих сюжетов из общественного оборота. В новой упаковке этот подход к теме войны был продемонстрирован недавно в отношении фильма режиссера и сценариста Валерия Балаяна о писателе и переводчики, правозащитники Льве Копелеве. Фильм предназначался для программы «Острова», выходящей на телеканале «Культура». Уже сообщалось, что руководитель программы Виталий Трояновский счел, что в фильме содержатся табуированные темы, среди которых отношение воинов Советской армии к гражданскому населению Восточной Пруссии. Валерий Балаян рассказывает мне.
Я сделал этот фильм, и он был, в общем, руководителем этим Трояновским принят. Хотя была одна его просьба, там, значит, было одно воспоминание, как бы он сослался, что чересчур натуралистично это было. Вот Григорий Померанц рассказал одну историю, он же вошел в Восточную Пруссию. И я согласился с тем, что, может быть, излишне натуралистично не надо рассказывать. Уже потом, когда я уехал, за моей спиной они вырезали вообще все. А все это что было такое? Это было несколько рассказов свидетелей, в частности, вот Померанца и Драбкин, который был, между прочим, командиром Копелева. И искалечено здорово. Но главное, они выбросили хронику, которую я в Германии достал.
Тут ведь важно понять, это, скажем, регулирование делается по собственному разумению или является реализацией идеи руководства более высокого уровня?
Нет, я думаю, никаких высших директив нету на самом деле. Я довольно давно работаю. Знаю, что определенные установки, они бывают. Например, в 60-летие Победы в 2005 году была такая установка, чтобы в этот день не было ни в одном фильме, ни в одной программе телеканала прибалтийских фамилий. Вроде бы абсурдная, но она была. Эта установка идет сверху. Здесь же не было никаких установок. Более того, все вот эти вещи, которые произошли с этой программой или фильмом, это было сделано лично по его собственному разумению или по его пониманию того, что сейчас можно и что нельзя. И он мне заявил, что эта тема табуирована. Это его абсолютно личная инициатива, но при этом человек понимает, видимо, как я сейчас тоже стал понимать, что можно, а что нельзя сегодня. Здесь элемент той цензуры, которая вот, что называется, знаете, снизу.
По поводу истории с изъятием из фильма Валерия Балаяна «Горячего эпизода», социальный психолог Михаил Иванов задумался.
Я, естественно, категорически против, чтобы особенно чужие произведения как-то корежили и что-то вырезали, тем более без согласования с автором. Но если говорить о том, что вот у нас сейчас происходит просто по телевидению, а вы знаете, вот я занимаюсь, даже преподаю психологию влияния, и исследования-то очень давно проведены. Вот даже если на материале в интернете вот идет такая реакция, то показанная вот на нашем этом общем экране такого типа передача может вызвать только обострение, причем тех же самых позиций. И вот это меня очень смущает. Обе реакции, как и вот такое принижение своей стороны, поиск в истории только преступлений, либо прямо обратное, да, когда идет компенсация и рассказ про то, что все остальные нации, страны негодяи, а у нас все было правильно, и надо было всех перестрелять, всех перетрахать и прочее, прочее, прочее. На самом деле это совершенно одна и та же вещь, идущая от неуверенности и низкой самооценки, которая приводит либо вот к такой астенической реакции, либо к агрессивной. Ну да, этого много сейчас. Особенно тут ничего удивительного не вижу в России, потому что с нашими постоянными изменениями, которые у нас на самом деле продолжаются, очень трудно найти свое место, очень трудно испытывать уверенность в себе. Особенно, еще раз, для молодых людей. Скорее, ну, надо удивляться, что в этой ситуации все-таки большая часть молодежи находит какое-то свое место. У нас сейчас по телевидению в обратную сторону, да, попытка поднять патриотические такие настроения создать. Поэтому очень любят передавать передачи, где критикуют Россию, вот с точки зрения, смотрите, как они вот о нас думают, как они на нас клевещут. Эта позиция есть, она действительно очень манипулятивна и очень действует, как ни странно, на молодежь и на пожилых людей тоже.
Так что же вы предлагаете?
Знаете, что меня смущает? Я не видел фильма. Просто это же типовая вещь. У нас очень много в перестройку публиковалось материалов про изнасилование, тоже воспоминания участниц, когда это шло просто в России, когда это было связано как-то с ГУЛАГом, когда это было связано с действиями всяких спецслужб. Это жутко все воспринимается, но я только про то, что таких случаев действительно много. И когда они выдираются и показывают вот только насилие Восточной Пруссии, извините, сегодня в России это воспринимается как клевета на Россию, потому что это тогда покажите американцев во Франции. Там тоже есть очевидцы, я сам беседовал. А тогда покажите интервью в России и с изнасилованными немцами, женщинами, еще в Советском Союзе. Очень неустойчивая самооценка, если можно говорить про самооценку страны. Любые военные действия всегда сопровождаются изнасилованием, и можно пригласить жертв, и это будет жутко выглядеть, конечно. Любой автор имеет право сосредоточиться на изучении какого-то периода, какого-то явления. Это никакие не претензии к автору. Но если это показывается в стране, то реакции только двух типов. Это либо ненависть к стране, либо агрессия по типу «сам дурак, так и надо было». Совершенно, да, инфантильная реакция и то, и другое. Но именно это должно быть, ну, в силу просто вот законов влияния массовой реакции сейчас в России.
У кинорежиссера Валерия Балаяна другой подход.
Я дело в том, что занимался, в общем, историей военной. И, например, я сделал фильм, который тоже никогда никто не показал, к юбилею вот высадки войск Нормандии. Там такой у меня был интересный эпизод. Я просто занимался изучением мемуаров и писем американцев и наших других союзников. Там такой, я к чему это говорю, такой эпизод интересный к вопросу о зверствах. В составе канадского корпуса, которые тоже были в числе высадившихся в Нормандии, канадцы, были, например, батальон индейцев канадских каких-то, которые начали с того, что связывали этих пленных немцев каких-то какими-то своими индейскими узлами на шее и начинали им стрелять под ноги. И те, значит, разбегаясь, удушили друг друга, и это была такая потеха. Ну что, военно-полевой суд 40 человек расстрелял там просто без разговоров через день этих людей, понимаете? Вот такие эпизоды же тоже были. Это что, приятно об этом вспоминать кому-то? Наверное, тоже не очень приятно. И что это может вызвать и возбудить? Я не знаю, я думаю, что правда об истории, такая настоящая правда, полнота правды, она должна быть как лекарство обществу, понимаете? Потому что без этой правды невозможно никакое вообще осознание ни своей идентичности, вообще ничего. И в этом есть момент и покаяния, которое, с моей точки зрения, не произошло у нас, а произошло с немцами. К счастью, я это знаю, что это произошло, это у них это боль и раскаяние, и покаяние во всех присутствует, от мала до велика. Я считаю, что да, наша армия замечательная, победоносная, и все это прекрасно, и мы все знаем со школьных времен. Но то, что такие эпизоды были, то, что это чудовищный...
То, что было, покуда решено вспоминать выборочно. Весеннее обострение тем временем продолжается. Через неделю можно ожидать новый всплеск. Грядет день рождения Гитлера. Весеннее обострение на исторической почве. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Правозащитники опасаются, что в отношении участников оппозиционной акции «Марш несогласных» милиция применит силу. Как сказала Интерфаксу глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, в таком случае ответственность ляжет на власти. Ранее городские власти не дали согласия на проведение шествия, разрешили лишь митинг на Чистопрудном бульваре. Однако сторонники оппозиционной коалиции «Другая Россия» намерены пройти маршем от Пушкинской площади. Начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков сказал Интерфаксу, что милиция будет пресекать все попытки провести несанкционированные акции. По данным ГУВД, сегодня в Москве пройдут еще несколько митингов. В центре Москвы убит уроженец Карачаева, Черкесии. Мотивы преступления неизвестны.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы пострадавших от теракта в театральном центре на Дубровке. В Подмосковье пройдет съезд народной партии, который должен принять решение об объединении с партией «Справедливая Россия». В Ираке за последние два дня убиты трое военнослужащих США и два иракца. Сегодня истекает срок, за который Северная Корея должна была остановить ядерный реактор в Йонбоне. В пятницу Пхеньян заявил, что готов выполнить свои обязательства, если получит доступ к авуарам государства в банке Макао. Ранее США, по инициативе которых счет КНДР был заморожен, объявили, что ее 25 миллионов долларов разблокированы. Главу Всемирного банка американца Пола Вулфовица, оказавшегося в центре скандала, поддержал Белый дом. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. В эфире очередная передача из цикла «Скорость стука. Доносы». Одновременно это продолжение нашего разговора о 1937 годе. Нам уже случалось говорить о том, что жанр доноса очень разнообразен. Бывают доносы корыстные, бывают идейные, политические, бытовые, квартирные. Иногда сложно бывает различить, где граница между доносом и служебной перепиской. А в 1937-м из-за массовых репрессий появилась очередная разновидность – донос как средство администрирования и способ административного выживания. Мы уже говорили о большом терроре и его непосредственном административном результате – острой нехватке кадров. Упоминали мы при этом и уполномоченного по сочинским курортам и его проблемы. Сегодня он герой нашей передачи.
Варгин Иван Николаевич. С июня 1937 года исполняющий обязанности уполномоченного ЦИК СССР по минераловодской группе курортов. Предшественник Варгина на этой должности, Метелев, и его заместитель Ксенофонтов были арестованы, а предыдущая должность Варгина – заместитель прокурора Сталинградской области. В 1930-е годы, назначая ответственных работников, не считали, что они должны быть специалистами в той сфере, которой будут руководить.
Докладная записка Варгина Калинину, 8 июля 1937 года, Сочи.
В итоге месячной работы в Кисловодске и Сочи считаю необходимым доложить вам о состоянии работы и людях управлений уполномоченного ЦИК Союза. К вопросам реконструкции курортов, бесспорно, была приложена рука вредителя, и вредительская работа направлялась прежде всего по линии. Во-первых, омертвление капиталов, вкладывавшихся в крупные и необходимые мероприятия курортов, водопровод, канализация, электроэнергия. Вредительство в этих вопросах заключается в том, что строили водоводы и уличные сети и совершенно выбрасывали из планов доведения этих мероприятий до потребителя. В результате мы сейчас воду по сетям прогоняем и как излишнюю выливаем в реку. Например, в Кисловодске за 1936-1937 годы проведено 6,5 километров водоводов и сетей, а при соединении домов к ним сделано 47 домовладений. По канализации в Железноводске в 1936 году проложено 0,5 километра сетей и ни одного присоединения. То же самое и по энергии. Второе. Разбазаривание средств, заключающееся в том, что под видом так называемого художественного оформления стоимость строительства довели до 125-150 рублей кубометр. Стоимость одного санатория на 150 коек до 25-30 миллионов рублей. Как пример можно отметить такие факты, когда в санатории для кухни, помещающейся в одной комнате 50 квадратных метров, пытаются построить обслуживающих помещений свыше 30 комнат размером 550 метров. Строя дворцы, совершенно выбрасывалось из планов строительство жилья для обслуживающего персонала. И это население сейчас поставлено в невероятно тяжелое положение, вынуждающее превращать лечебные учреждения в жилье. А в итоге мы имеем сокращение курортных коек. В Сочи за последние 3 года курортных коек сократилось на 3000 коек. В 1934 году было 10 200 коек, а в 1937 году осталось 7 200 коек. По Минераловодской группе курортов такое же положение, ибо только в Железноводске за это время сократилось с 2360 коек до 1860 коек.
Строительство санаториев, канализация в курортных городах – это будут основные темы препирательств действующих лиц.
Третье. По Сочи вредителями очень удачно использованы природные условия. Сочи – это оползни. Развертывая и проводя дорогостоящее строительство, организаторы этого строительства совершенно ничего не предпринимали в деле борьбы с оползнями. Это отодвигание на задний план борьбы с оползнями сейчас создало угрозу сползания в море всего построенного. Четвертое. В Минераловодской группе, питьевых курортах и в частности в Кисловодске, предана была забвению борьба за недопущение загрязнения источников и в частности нарзана. Об этом больше говорили, чем что-либо организованно предпринимали, а в итоге сейчас загрязнен и нарзан, и ессентуки.
А вот дальше, внимание, Варгин начинает называть имена, которые потом еще появятся.
В течение месяца моей работы после ареста Метелева и других пришлось арестовать заместителя уполномоченного по Кисловодску Феоктистова и 2 инженеров. По Сочи помощника уполномоченного Рогожина. Однако сказать, что сейчас в аппарате все очищено, едва ли возможно. Оба главных инженера вызывают большое сомнение в их политической чистоплотности. Имеющийся 2-й помощник уполномоченного в Сочи, Бейнинсон, первичный парторганизации, исключен из партии за примиренчество к разоблаченным врагам. Вопрос о нем скоро будет решаться в горкоме. Сейчас ведется проверка ряда материалов. В Кисловодске у уполномоченного имеется 1 помощник, и таковым там числится товарищ Судик, член партии с 1904 года. Но вопрос о его партийности бесспорно будет решен в ближайшее время, ибо Судик потерял партийную ориентировку и по существу на практике превратился в обывателя. Безусловно, надо снимать с работы в Сочи инженера-водопроводчика.
Это письмо Варгин написал 8 июля, а 16 июля упомянутый им Бейнинсон, помощник уполномоченного ЦИК в Сочи. Это о его партийности вопрос должен был вот-вот решиться, и Варгин явно не собирался его защищать. Бейнинсон решил защитить себя сам, проверенным способом. Написал письмо в ЦИК, только не Калинину, а секретарю ЦИК СССР Горкину.
Создавшаяся в управлении уполномоченного ЦИК СССР обстановка заставляет обратиться к вам с настоящим письмом. После ареста врагов народа Метелева и Ксенофонтова прошло 2,5 месяца. Время такое, которое достаточно для того, чтобы принять действенные меры к организации борьбы за ликвидацию последствий вражеской работы. К сожалению, управление не только не приступило к этой работе, но наоборот продолжает углублять и расширять имеющиеся прорывы. Вот уже полгода, как управление подыскивает подрядчика для строительства театральной площади и подъезда к театру. До сих пор не начаты работы по сооружению фекальной и ливневой канализации, трубопроводы которых должны укладываться по всей площади. Не начаты работы по переносу линии городского водопровода, проходящей по этой площади, и по перемещению столбов так называемого индоевропейского телеграфа. До сих пор по-настоящему не решен вопрос о переселении граждан, проживающих в домах, подлежащих сносу, в связи со строительством театра. Несмотря на то, что управление обеспечено всем необходимым для немедленного окончания 8-квартирного дома, предназначенного для переселяемых, строительство этого дома продолжает оставаться законсервированным.
Через день, 18 июля 1937 года, к Горкину полетел еще один донос, на этот раз из Кисловодска.
Вместо арестованного Метелева, оказавшегося врагом народа, назначен теперь на должность уполномоченного ЦИК СССР по курортным делам в Сочи Варгин. Варгин должен был приехать в Кисловодск на должность зама Метелева еще в марте-апреле сего года. Приезд его задержался до конца мая из-за долго длившейся процедуры оформления его перевода из Сталинградской области в Кисловодск. Если верить слухам, циркулирующим по Кисловодску, Варгин в свое время был рекомендован Метелеву Комаровым, бывшим наркомом НККХ РСФСР, тоже теперь арестованным. Рекомендовал будто бы Комаров Варгина с особым умыслом, как человека ему хорошо известного, долго работавшего с Комаровым по Сталинградской области. Стоит этот слух проверить и принять надлежащие меры, если подтвердится. Петров.
В деле к этому доносу, написанному от руки, на листке и школьной тетради, а вот Бенинсон свое послание отпечатал на пишущей машинке. Так вот, к доносу Петрова приложена записка Горкина. Первое. Необходимо узнать, кто товарищ Петров. Второе. Копию письма послать. А. ЦК ВКПБ товарищу Шуб. Б. НКВД. 26 июля. Горкин. Заметьте, кто такой Петров, неизвестно, но донос уже передается куда надо, в НКВД. Но в переписке ЦИК насчет Варгина больше о неизвестном Петрове не упоминается. Непонятно, узнали ли кто это или нет. А мы для полноты картины давайте вспомним, что Варгин назвал еще одного своего помощника, потерявшего партийную ориентировку, Судика, который, как и загадочный Петров, находился в Кисловодске.
За секретаря Кисловодского ГК ВКПБ Попков в ЦИК СССР 8 сентября 1937 года. В Кисловодский ГК ВКПБ поступило заявление от члена партии Судик о том, что уполномоченный ЦИК по курортам Сочи-Кисловодск, член ВКПБ товарищ Варгин Иван Николаевич, имел тесную связь с врагами народа Метелевым, бывшим уполномоченным ЦИК СССР, и Комаровым, бывший нарком коммунального хозяйства по Сталинградской области, которые в настоящее время арестованы. Нами по проверке данного заявления сделаны ряд запросов, о чем ставим вас в известность.
Ну вот, Оля, вот вам и решение загадки Петрова. Содержание доноса Судика, возложение секретаря Кисловодского горкома, то же самое, что и у Петрова. Судик, видимо, и есть Петров. Он был заинтересован в доносе против Варгина. К тому же, смотрите, в горком Судик написал только в сентябре, а своеобразная битва доносов имела место в июле. Где, спрашивается, был этот Судик? Не догадался в июле написать против Варгина? Вряд ли. Он сумел продержаться до сентября, а не был арестован. Стало быть, наивным человеком Судик, скорее всего, не был. Понимал, что Варгин обвинит или уже к тому моменту обвинил его в связи с врагом народа Метелевым, и поспешил выдвинуть точно такое же обвинение против самого Варгина, причем анонимно, под фальшивой фамилией.
Жаль, в деле нет ни одного письма самого Судика, можно было бы сравнить почерк.
А вот потому и нет, чтобы не сравнивали почерк. Видите, он пошел в обход, понял, что ЦИК поддерживает Варгина, и решил действовать через местные партийные органы. И, как мы видим, дальше не прогадал.
Была такая присказка про террариум единомышленников.
Все эти персонажи действовали, мягко говоря, некрасиво. Впрочем, эстетика поведения людей этого нового класса мало тогда интересовала. Смотрите, Варгин пришлый, замещает недавно репрессированного предшественника, начинает с обвинений своих подчиненных, которых, видите ли, пришлось арестовать. Понятно, что все они плохо работали и не справлялись. Посадил он их, и что, дело лучше, что ли, пошло? Нет, конечно. Видимо, и сам Варгин, как и те, что были до, и те, что были после, руководитель неважный. А подчиненные его тоже не хуже, доносы писать умели. А вот канализацию проложить у них не получалось. Но это не значит, что все они были любителями доносов, имели, так сказать, склонность души к этому черному делу. Для них это просто было широко распространившийся тогда метод администрирования, ну и способ выживания тоже. Сложился такой образ жизни, что любые проблемы решались у многих с помощью доноса. Вот они и писали.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы продолжаем начатый в прошлых передачах разговор о 1937 году и о доносах. И рассказываем о том, как уполномоченный ЦИК СССР по сочинским и минераловодским курортам Варгин и его заместители писали друг на друга доносы. Они взаимно обвиняли друг друга в связях с врагами народа, с прежним уполномоченным и его замом, а также в неспособности наладить работу. И действительно не получалось никак ее наладить. И по объективным причинам, и, наверное, по неумению. Да и вообще они были очень заняты этой своей игрой на выживание с участием местных партийных комитетов и органов НКВД.
А тем временем Проблемы накапливались. Строительство курортных объектов не укладывалось в плановые сроки. Городу Сочи грозили оползни, минеральные источники оказались загрязнены, а самое неотложное – не могли они никак соорудить городскую канализацию.
Уполномоченный Варгин, Калинину, Молотову, 15 октября 1937 года. В течение последних трех месяцев курорты Минераловодской группы не обеспечиваются бензином. В результате весь автотранспорт стоит. Остановка автотранспорта особо резко сказывается на санитарном состоянии курортов, так как тресты очистки не в состоянии обслуживать очистку городов. Ухудшение санитарного состояния в Кисловодске за последний период создало тревожное положение с загрязнением нарзана. Неоднократные наши просьбы обеспечить снабжение курортов бензином реальных результатов не дают. Прошу вас дать распоряжение о немедленной бесперебойной доставке бензина и в первую очередь в Кисловодск.
Из дальнейших писем Варгина выясняется, в чем состояло загрязнение нарзана. В источниках нашли кишечную палочку. В сущности, в связи с этим водолечебные питьевые курорты надо было закрывать.
Заявление Варгина в бюро Орджоникидзевского крайкома ВКПБ. Копия председателю ЦИК СССР Калинину 17 ноября 1937 года. В октябре по моей инициативе на бюро Кисловодского горкома ВКПБ был поставлен вопрос, впервые за полгода, о практических мероприятиях по оздоровлению нарзана, а 16 ноября это же бюро меня исключило из партии за неликвидацию последствий вредительства по оздоровлению нарзана. Против такого решения категорически протестую. Кисловодский КурУПР на 1937 год имел ассигнование порядка 9 миллионов рублей для частичного регулирования рек и прокладки по городу уличной канализационной сети. Возложить на меня ответственность за то, что одна из хозяйственных организаций в Кисловодске не справляется со своим хозяйственным планом, по крайней мере, странно. Если уже кто и должен нести прямую ответственность за плохое состояние работ Кисловодского КурУПРа, то прежде всего нынешний секретарь горкома товарищ Марат, до последнего времени работавший в КурУПРе секретарем парторганизации. Под определенным нажимом управление УПОЛЦИКа добилось от КурУПРа, чтобы КурУПР занялся выявлением в городе засыпанных домовладельцами ям с нечистотами, так как этой работой горсовет не занимался. Проведенной работой сейчас вскрыто 750 ям, очистка их стоит порядка 1 миллиона рублей. Горсовет, обязанный организовать владельцев домов, жакты, частники и других, на очистку этих ям, кроме разговоров, ничего не сделал. При нашем нажиме добились от Наркомздрава отпуска КурУПРу 200 тысяч рублей на оплату расходов по очистке ям. Однако очистка ям идет плохо, ибо трест очистки горсовета на весь город имеет лишь 21 осенизационную бочку, ни одной колымаги, до 100 тысяч дебиторской задолженности и ни копейки денег. Обвинить меня, как УПОЛЦИКа, в том, что плохо очищаются ямы, звучит уже просто анекдотом.
Ну, вот видите, Оля, мы с вами говорили о том, что донос на Варгина, подписанный каким-то неизвестным Петровым, написал его кисловодский заместитель Судик, а потом и от своего имени написал кляузу в кисловодский горком партии. И этот его ход сработал. Кисловодский горком исключил Варгина из партии. И правильно Варгин в ответ указывал, что виноват в скверном санитарном состоянии Кисловодска, скорее всего, как раз лично секретарь горкома. Во всяком случае, по должности обвинять следует именно его. Как раз поэтому секретарю горкома очень нужно было скорее свалить вину на кого-то другого, на приезжего нового начальника.
А пока начальство пыталось использовать обстановку большого террора и заодно саму же ее боялось, город Кисловодск буквально, простите, начал тонуть в том, для чего они так и не соорудили канализацию. Такая притча получается.
Варгин Сталину Калинину. 20 ноября 1937 года. Я принял огромнейшую работу, в том числе строительство ведущегося непосредственно УПОЛЦИК с годовой программой в 30 миллионов рублей, с наличием ряда пусковых строек, Сочинский театр, Кисловодская ТЭЦ, Хостинские и Железноводские водопроводы.
необеспеченных оборудованием, с запутанными денежными расчетами, технической документацией и т.д. Принял ряд строек, подлежавших осуществлению в 1937 году. Кисловодская автотрасса, очистное сооружение, к которым не только не приступали до июня месяца, но они еще не имели ни проектов, ни оформления, ни даже подрядчика, могущего вести строительство. В РИД Уполцика на курорты я вступил в разгар курортного сезона, при невероятно напряженной политической обстановке, при невероятно ослабленном состоянии всех ведущих на курортах организаций. Руководство всех курупров, наркомздрава в Сочи и на Минводах оказалось или арестовано, или снято. В горсоветах обстановка еще худшая, что можно видеть хотя бы по такому примеру. С июня месяца в Кисловодске 4-й предгорсовета, из коих 3 арестовано. В Пятигорске 3-й предгорсовета, за это время в Кисловодске 3-й секретарь горкома, в Сочи 2-й, в Пятигорске 3-й и так далее. Крупнейшие недостатки в бытовом обслуживании интересов трудящихся при наличии со стороны многих работников желания к перестраховкам, а отсюда попытки перекладывания недостатков и безобразий с одной организации на другую.
Это письмо Варгина, подчеркну, от 20 ноября 1937 года, напечатано на машинке на бланке уполномоченного ЦИК. Я подчеркиваю дату, потому что в 16 часов того же 20 ноября Варгин был арестован прямо на работе. Мы это знаем из заполошного письма его очередного заместителя, не Судика и не Бейненсона. Тот писал в ЦИК, что Варгин, когда за ним пришли, назначил его заместителя исполнять обязанности уполномоченного, а он боится, считает, что не имеет права, что уполномоченного в Москве должны назначить. Жена Варгина тоже поспешила написать в ЦИК, она хлопотала за мужа.
Варгин Сталину Калинину, 20 ноября 1937 года. Вступив в должность в РИД УПОЛ ЦИКС, я прежде всего столкнулся с двумя крупнейшими проблемами на курортах. Это оползни в Сочи и загрязнение нарзана кишечной палочкой в Кисловодске. Оба эти вопроса связаны с крупнейшими затратами и имеют, безусловно, общегосударственное значение. Первейшей моей задачей было добиться решения об осуществлении этих работ. По этим вопросам я надоедал ЦИКу, СНК, и по сочинским оползням добился того, что ЦИК создал специальную комиссию, которая уже свои работы закончила и внесла на рассмотрение ЦИК. Вопрос об оздоровлении нарзана до сих пор не получил своего разрешения, ибо Наркомздрав и Союз Курорт от этой работы отмахиваются. Оздоровление нарзана связано с массой различных работ, долженствующих осуществляться и наркомздравовскими организациями, и горсоветом. Однако наркомздравовские организации явно не подготовлены и не приспособлены к работам по регулированию рек, сооружению канализации, переселению населения и самоочистке города. А горсовет и местные органы ни организационно, ни материально не только не обеспечивают в данный момент ведение крупных работ, но не обеспечивают простой очистки нечистот и по существу стоят в стороне.
Повторю, я не очень-то сомневаюсь, что и Варгин, и его заместители, и инженеры, которых он поносил и считал необходимым отстранить от работы, что все они действительно работали плохо. А с чего, собственно, Варгину быть хорошим уполномоченным по курортам, если только что по прежней должности он был заместителем прокурора Сталинградской области? Он ни местности не знал, ни людей, ни специфики устройства курортов.
Прежняя его должность вообще не хозяйственная. Может, перед тем, как стать прокурором, он был строителем? Или, допустим, директором завода?
Может быть, да. А может быть и нет. Что гадать? Давайте, Оля, лучше расскажем нашим слушателям, что потом стало с этим Варгиным.
Ему по меркам 1937 года очень повезло. Арестовали-то его под конец ноября. А в тот месяц сняли наркома Ежова, в НКВД пришел Берия, и размах репрессий спал. Многих арестованных и еще не осужденных даже выпустили, в том числе и Варгина. В октябре следующего 1938 года он уже снова писал в ЦИК, хлопотал о восстановлении на работе. В должности ему отказали, из-за того, что его жену тем временем осудили на 10 лет.
Об остальных персонажах этой истории мы не знаем. Канализацию в Кисловодске, в конце концов, построили, и с оползнями в Сочи тоже как-то справились. А учитывая нынешние олимпийские амбиции и мечтания этого города, надо думать, что ныне там и с сортирами, и с оползнями все окончательно решено. Но, завершая рассказ о сочинской истории 1937 года, стоит отметить, что дело-то тогда было не только в профпригодности и профессиональных навыках ее персонажей. 30-е годы — это эпоха не только кремлевских сажателей, но и кремлевских мечтателей. Именно мечтатели — принялись возводить курортные дворцы с какими-то, по словам Варгина, излишними украшательствами. Театр вот в Сочи строили. До предметов низкого жанра, водопровода, канализации, обыкновенного жилья для обыкновенных людей. Дерзание этих мечтателей, вчерашних прокуроров, сегодняшних, в 37-м, строителей курортных дворцов светлого будущего, а завтрашних арестантов, еще через пару десятков лет реабилитированных, многие посмертно, их созидательская мысль долетать тогда просто не успевала. Ну и реальность, разумеется, за это жестоко мстила. Страх перед начальством, собственная малообразованность и пропаганда коммунистической неизбежности побуждали их не очень-то считаться с законами природы. Им внушали, и они поверили, что природу можно переломить, заставить реки сменить русло, победить болезни и старость, построить коммунизм. Вот и строили свои дворцы в зоне оползней. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Александр Орлов-Сокольский. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.